Рихард Вольфганг Зоненфельд. Очевидец Нюрнберга. Воспоминания переводчика американского обвинения. Пролог. Зоненфельд. Рядовой Зоненфельд. Война в Европе закончилась 2 месяца назад, и мое подразделение, 106-я бронетанковая разведывательная группа, прошедшая Францию в авангарде 3-й армии под командованием Патона, вернулась в Америку для демобилизации. Я попал в эту часть в декабре 1944 года во время Арденской операции и проехал с разведкой до самой Австрии во время покорения Германии. Однако я прослужил недостаточно долго, чтобы вернуться в Америку вместе со своей частью, и меня оставили автомехаником, шофером и при необходимости переводчиком в автопарке 2-го корпуса 7-й армии США, стоявшей в австрийском городе Зальцбург. Я оторвался от бронемашины, которую смазывал в тот момент, и поднял глаза. «Рядовой, бегом, марш!» – проорал сержант. «Генералу нужен переводчик». Я побежал было умыться, но в этот момент подскочил полковник в наглаженной гарнизонной форме, чего я не видел с тех пор, как год назад уехал из Штатов. «Нет времени, рядовой», — сказал он. «Поторопись». И так я с перепачканными смазкой лицом и руками в замызганном рабочем комбинезоне пошел за ним к штабной машине. В ней сидел генерал Уильям Донован по прозвищу Дикий Билл, начальник УС, управления стратегических служб, предшественника ЦРУ. Кавалер Ордена Почета, Донован заработал свое прозвище во время Первой мировой войны, когда был подполковником в составе знаменитого боевого 69-го пехотного полка. Я всегда представлял себе Дикого Билла кем-то вроде Джона Уэйна с патронташами на груди и пистолетами наготове. Вместо этого я увидел полноватого, седого мужчину с матерчатыми звездами генерала, нашитыми на его эйзенхауэровской куртке. «Мы опрашиваем свидетелей для подготовки к предстоящему суду над военными преступниками», — сказал мне генерал Донован. «Получится из вас переводчик». Он сказал кое-что по-немецки и дал мне перевести несколько фраз из документа. И остался доволен. Потом я переводил, когда он беседовал с членом немецкого подполья, чье имя мне велели забыть. Я удивился, насколько гладко все прошло. Когда мы закончили, он сказал: «Вы говорите по-английски лучше любого другого переводчика, которого мы слышали. Вот Хинкель, он о вас позаботится». «Ну что», — сказал подполковник Хинкель, когда мы с ним шли назад в автопарк. «Хотите поработать на УС?» Я спросил: «Где вы базируетесь?» «В Париже». У остальных наших переводчиков такой сильный акцент, что мы их еле разбираем. «По-моему, вы справитесь лучше». «Это мне подходит», — ответил я. «Как мне туда попасть?» «Пойдемте», — сказал он, — «мы летим в Париж». Подполковник Хинкель остался нетерпеливо ждать, а я побежал побросать вещи в мешок, и мне едва хватило времени переодеться в чистую форму и вымыть руки и лицо. «Куда это ты собрался, черт тебя дери?» — гаркнул мой лейтенант, когда мы сели в машину, чтобы ехать в Зальцбургский аэропорт. «Я с генералом», — крикнул я в ответ, а подполковник Хинкель прокричал: «Лейтенант, это УС. Мы вышлем вам приказ о его переводе, когда долетим до Парижа». Я и не догадывался тогда, что мои бумаги будут гоняться за мной еще несколько месяцев, прежде чем я снова смогу получать жалование. Еще меньше я понимал в тот момент, что моя жизнь только что совершила очередной резкий поворот, возможно, такой же судьбоносный, как и мое бегство из Германии в Англию в возрасте 15 лет, когда пришлось спасаться от нацистов, или депортация в Австралию на тюремном транспорте в 17. Сейчас, всего лишь 22-летним парнем, благодаря сочетанию врожденных способностей, упорного труда над американским произношением и цепи случайностей, меня, солдата, владеющего немецким и английским, заметили в нужном месте, в нужное время. Меня вырвали из полной неизвестности рядового в автопарке, чтобы вытолкнуть на главную сцену послевоенной истории – суд над нацистами. Мы с подполковником Хинкелем поднялись на транспортный самолет Си-47. Мы пролетели над большей частью Южной Германии, где я воевал в бронетанковой разведке, потом над Рейном и приземлились на старом аэродроме Ле-Бурже в Париже. Это был мой первый в жизни полет, и я думал о своем детстве в Германии, приходе нацистов, жизни в Англии и личной Одиссее, которая привела меня в Австралию и Индию, и потом в США, через Южную Африку и Южную Америку, в самый разгар подводной войны. Прошло всего 7 лет с тех пор, как я бежал из Германии.